Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. Цвет лица у нее был розоватый, чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, вероятно, потому что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала только радость жизни и счастье быть прекрасной. Лицо под розовую шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике. На ней был кашемировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре. Не улыбайтесь, сударыня, это моды того времени, и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести. Господин Далесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель Далесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной. Улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад. Улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена над циферблатом наших часов в гостиной. Улыбалась старым креслом, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. С этого дня, как я полюбил ее. Ну, вот мы уже добрались до Северской улицы, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы сверх чаяния мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души, и их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с колокольнями, и пока мы дойдем с вами вон до той маленькой, рассказ мой уже будет кончен. Господин Далесе, узнав, что я кончаю архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик-философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина Далесе являлась складом всех научных заблуждений XVIII века относительно древних времен. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Присущее старику своеобразное понимание, или, вернее, непонимание варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов, поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля, ужасно огорчали меня и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно, весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные. Господин Далесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные и сладостные. Я был влюблен, я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям по поводу того исторического и политического облика, какой наша земля, носившая Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона. По мере того, как мы чертили карты, мадемуазель Далесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть. Тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза, чарующей светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы самые обычные погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином Далесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, Орфей поступил неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда делал эти уступки упрямому старику. Мадмуазель де Лессе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться. Я страдал от этого, но сам того не сознавая, у меня была надежда. Мы дошли только до первого ассирийского царства. Каждый вечер господин де Лессе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры до такой степени противоположные. Отец мой мало чем удивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эта привычка осторожного ума выводила из себя старого дворянина, сухого и резкого. Причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его бронили, особенно к выгоде бурбонам, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лессе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол социальных, политических, религиозных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевший сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла X придало дерзости старику-бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом чересчур тихий для него, он посещал уже не так усердно, но изредка в часы обеда он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей. Садясь за стол, он по обыкновению ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. По окончании обеда он складывал салфетку епископскую митрой, выпивал полграфинчика водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью, что придется провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лессе, то все пропало. Этот день настал. На сей раз капитана почти не было видно под цветами. Он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первый особый, осчастливленный его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое. После обеда он отодвинул в сторону стоявший перед ним графинчик, сказав, что прикончит водку, когда подадут кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему подозрительной, ибо он как-то особенно глянул на меня и сказал: «Терпение, племянничек, не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери. Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры». Было ясно. Капитан понял, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. В моей памяти запечатлелись малейшие обстоятельства этого вечера. Дядя был особенно весел. Одна мысль, что он здесь в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, право же, он превосходным солдатским стилем рассказал какую-то историю о монашке, трубаче и 5 бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и сознанием дела объяснил нам употребление трапеля для полировки меди. О политике ни слова, он берег силы. Среди развалин Карфагена пробило 8 ударов. Это был час господина де Лессе. Несколько минут спустя господин де Лессе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался, как обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лессе, заговорив о комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познание в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным, а, впрочем, как знать. Я, со своей стороны, привел мнение нашего соседа из обсерватории, великого Араго. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждении чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно разбирая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллиардах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило не впопад. «Племянник!» — воскликнул капитан Виктор. «Твоя комета — ничто в сравнении с кометой, сверкнувшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица приехала в Страсбург раздавать армии кресты. Эта маленькая Жозефина весьма любила украшения», — сказал господин де Лессе между двумя глотками кофе. «Я не корю ее за это. Невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров, и оказала Бонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Ташеры не бог весть что, но Бонапарте совсем ничто». «Что вы хотите этим сказать, маркиз?» — спросил капитан Виктор. «Я не маркиз», — сухо ответил де Лессе. «А хочу сказать, что Бонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем путешествии. Голых, татуированных, с кольцом в ноздрях, с наслаждением пожирающих гнилое человеческое мясо». «Я это предвидел», — подумал я, — «и в этой мучительной тревоге, о, жалкое человеческое сердце, прежде всего отметил верность моего предвидения». Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, окинул господина де Лессе пренебрежительным взглядом и произнес: «Кроме Жозефины и Марии Луизы, господин Видам, у Наполеона была еще одна жена. Эту подругу его вы не знаете, а я видал ее вблизи. На ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров. А на груди сверкает почетный крест, ей имя — Слава». Господин де Лессе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес: «Ваш Бонапарте — потаскун». Отец мой неторопливо встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лессе: «Каков бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я 10 лет работал в его правительстве, а мой Шурин 3 ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать». Что оказалось невозможным для выспренной и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца. Оно повергло господина де Лессе в неистовую ярость. «Я забыл! Моя вина!» — воскликнул он бледный, стиснув зубы и с пеной у рта. «Селедочный бочонок всегда пахнет селедкой, и когда послужишь проходимцам...» При этих словах капитан схватил его за горло. «Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня». Отец мой, скрестивший руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов, мне удалось разнять их. Господин де Лессе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед. «Мадемуазель», — сказал я, не помня себя и сжимая ее руку, — «я люблю вас, люблю». На секунду она задержала мою руку в своей. Рот ее чуть приоткрылся, что собиралась она сказать. Но вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой. После этого я уже никогда ее больше не видел. Ее отец переехал к пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина Ашиля Алье. Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой. Мое существование без больших радостей и без больших страданий было довольно счастливо. Но с давних пор, зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец, «Господи, ныне призови к себе раба твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить при вашей помощи остаток своих сил. Последние слова я произнес в передней у де Габри и уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала: «Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна». «Ах!» — воскликнул я, — «мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун». Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением. Такой наивности у старика она не ожидала. Госпожа де Габри мне пояснила: «Опекун Жанны Александр — господин муж, нотариус в Левалуа-Пере. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, он человек серьезный». «Боже мой, с кем же, по-вашему, мне в моем возрасте сговариваться, как не с серьезными людьми?» Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря: «С теми, кто похож на вас. А господин муж далеко не из тех людей. Он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где живется ей не очень хорошо». Я поцеловал руку у госпожи де Габри, и мы расстались. Со 2 по 5 мая. Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе. Маленький, тощий и сухой, цвет лица пыльный, как его бумаги. Это животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша. У него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения, но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем. Он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими. Мэтр Муш счастлив, восхищен, так он сказал мне, моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения. Так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал госпожу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях. Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой. Получив разрешение узаконенного образца, все исходящее от нотариуса Муша узаконенного образца, в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер по улице Демур в районе Терн. В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указало еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодный приемный, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такой беспощадной старательностью, что я в унынии решил остаться у порога, но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись. На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой готикой «Почетная доска». Но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владениях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная «Этель Мутон». Довольно долго я дивился той энергии, с какой выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя. Но вдруг слабый шорох, слабее шорох опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы золотой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей. Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение. «Вы виделись с господином Мушем?» — сказала она. «Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой...» Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченных рам почетной доски и зеркала. «Встретившись с мадемуазель Александру, госпожи де Габри, — сказал я, — я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали мне они, перенести и на нее». Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали. Наконец она сказала: «Если вы знали супругов Ноэль Александр, то мне хочется думать, что вы, так же, как и я, и господин муж, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь до нищеты». При этих словах я подумал, что быть несчастным — великий грех, и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас, и льстит нам, а мы безжалостны. Я признался наставнице со всей откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она, мадемуазель Александр. «Это ребенок без узды!» — воскликнула мадемуазель Префер, и она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке. Затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала: «Девочка не глупа, но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов». Что за странная особа эта мадемуазель Префер? Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы — вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность. Но в конечном счете, раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг? Мадемуазель Префер тихо покачала головой, затем, вздохнув, сказала: «Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы гораздо лучше». «Гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц». Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр. Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетениях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и, наконец, сказала: «Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением. Но я очень бы сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только для порядка вписать ваше имя в книгу посетителей». Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив: «Бонар одно «р», не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности, но мое мнение, что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные, имена исторические, разумеется». Вписав ловкую рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде бывший коммерсант, чиновник или что-нибудь подобное. В ее списке имелась графа для званий. «Боже мой, уж если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, поставьте академик». Я видел перед собой все ту же пелеринку, мадемуазель Префер. Но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стала. Это была другая личность. Приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее улыбались, улыбались и морщинки на лице в большом количестве. Улыбался рот, но лишь одним углом.
Она заговорила, голос был под стать ее виду, он сделался медовый. «Так вы сказали, что наша милая Жанна очень умна. Я это сама заметила и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немного резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем».
Она позвонила. Вошла служанка, больше прежнего растерянная и оробелая, и затем исчезла, получив распоряжение уведомить мадемуазель Александр, что господин Бонар, академик, ждет ее в приемной. Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем, без исключения постановлениям академии, как вошла Жанна, запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками, очаровательная в своей наивной угловатости. «В каком вы виде, милое дитя?» — с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок. «Действительно, вид у Жанны был довольно чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки, худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые рукава, красные, обмороженные кисти рук, видимо, стеснявшие ее. Чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок, веревочка для прыгания, завязанная вместо пояса вокруг талии. Все это делало Жанну девицей малопредставительной. «Баловница», — вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры. Затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак. Я обратился к Жанне: «Сядьте, Жанна, и поговорите со мной, как с другом. Вам здесь не нравится?» Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила: «Не очень». Держа в руках концы веревочки, она молчала. Я спросил ее, неужели она такая большая, все еще прыгает через веревочку. «О, нет», — торопливо ответила она. «Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я учила малышей прыгать, а веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста, но я так не привыкла принимать посетителей. Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня?» «Монахи ордена святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы. Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней».
«Госпожа де Габри здорова», — ответил я. «Она в своем прекрасном люзанском имении. Могу о ней сказать вам, Жанна, что...» Отвечал старый садовник, когда справлялись у него о владелице замка и его хозяйке: «Барыня на своем пути». «Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему. Недавно до отъезда ее в Люзанс я был с ней далеко, очень далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери». «Мне очень приятно», — сказала Жанна, и она заплакала. Я не мешал девичьим слезам из уважения к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как ей живется в этом доме. Я узнал, что она одновременно и ученица, и наставница. «И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое». Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила. А на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их, учить благоприличию, азбуке, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать. «Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обучением!» — воскликнул я. «Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится. Хотелось бы, чтобы она была добрее». «О, она такая же, как большинство людей», — ответила Жанна.
хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. Но меня-то, думается, она не очень любит. А господин муж, что он собою представляет, Жанна? Она поспешно ответила: «Умоляю, не говорите со мной о нем, умоляю». Я внял этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора.
«Вы продолжаете и здесь лепить из воска? Я не забыл феи, которая так поразила меня в Люзансе».
«У меня нет воска», — ответила она, уронив руки.
«Нет воска в пчелином царстве?» — воскликнул я.
«Я принесу вам воска всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни. Благодарю вас, сударь, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить куклы. Правда, я начала маленького святого Георгия для госпожи де Габри, совсем маленького, в золоченом панцире. Но малыши приняли его за куклу, стали им играть и разломали на кусочки». Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными руками и ногами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило, и печалило ее. Веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась. Однако ее улыбка вдруг замерла. В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Префер. «Милая деточка», — вздохнув, произнесла нежным тоном начальница пансиона, — «боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны». Я попросил ее отбросить эту иллюзию. И, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой. «О!» — воскликнула Жанна. «Тут хватит на весь пансион». Дама в пелерине вмешалась. «Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Бонара за его щедрость». Жанна довольно угрюмо посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала: «Благодарю вас, господин Бонар, за лакомство, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня».
«Жанна», — сказал я, пожимая ей обе ручки, — «оставайтесь хорошей девочкой и не падайте духом. До свидания». Уходя с пакетиками печенья и шоколадом, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Префер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я уже готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа. Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать, не льстя себе, что она мне улыбнулась широкой улыбкой. «Мадемуазель», — сказал я, пользуясь ее добрым настроением, — «я заметил, что Жанна Александра несколько бледна. Вы лучше меня знаете, сколь бережного, внимательного отношения требует переходный возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашим заботам более настойчиво». Эти слова, казалось, восхитили ее. Она самозабвенно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула: «Как великие люди умеют снисходить до самых мелочей!» Я ей заметил, что здоровье девушки не мелочь, и откланялся. Но она меня остановила на пороге и доверительно сообщила: «Простите мою слабость, я, женщина и тщеславна, не могу скрыть от вас, какую честью считаю для себя присутствие члена Академии в моем скромном учебном заведении». Я простил слабость мадемуазель Префер. И в эгоистическом ослеплении, думая только о Жанне, всю дорогу задавал себе вопрос: как нам быть с этим ребенком? 2 июня. Сегодня я проводил на Марнское кладбище своего старинного и уже дряхлого коллегу, согласившегося умереть, как говорил Гёте. Великий Гёте, отличаясь необычайной жизненной силой, был убежден, что умирают лишь тогда, когда этого хотят. То есть, когда силы, сопротивляющиеся конечному распаду, совокупность которых и есть жизнь, оказываются разрушенными все до единой. Другими словами, он думал, что умирают тогда, когда уже больше не могут жить.
Прекрасно. Дело только во взаимном понимании, и превосходная мысль Гёте, если в нее вникнуть, сведется к песенке «Ля Полисе».
Итак, мой славный коллега согласился умереть благодаря убедительности двух или трех апоплексических ударов, из коих последний не вызвал никаких возражений. При его жизни я мало с ним общался, но, видимо, когда его не стало, я оказался его другом, ибо наши коллеги с проникновенными лицами и веско заявили мне, что я должен держать шнур покрова и говорить речь на могиле. Очень плохо, прочтя маленькую речь, написанную мной насколько можно лучше, что еще не значит хорошо, я отправился гулять по рощам Виль-Добре, и даже не очень крепко, опираясь на палку капитана, шел по затененной деревьями тропинке, куда дневной свет падал золотыми дисками. Никогда еще запах травы и влажных листьев, никогда еще красота неба и могучее спокойствие деревьев не волновали так глубоко моих чувств, всей души, и среди этой тишины, звеневшей каким-то непрестанным тонким звоном, я ощущал томление и чувственное, и благочестивое. Я сел под купой молодых дубков, и здесь я дал себе обет не умирать, или, по крайней мере, не соглашаться умирать раньше, чем вновь не посижу под дубом среди деревенского покоя и простора, где стану размышлять о природе души и о конечных целях человека. Пчела с коричневым тельцем, сверкавшим на солнце, как темно-золотой доспех, уселась на сумрачно великолепный цветок мальвы, широко раскрывшийся на пушистом стебельке. Разумеется, столь обычное зрелище я видел не впервые, но в первый раз я наблюдал его с такой благожелательной и сочувственной любознательностью. Я приметил, что между насекомым и цветком существует полная взаимосклонность и множество замысловатых отношений, каких до сей поры я даже не предполагал. Пчела, напившись нектара, опять куда-то устремилась смелым летом. Я с трудом поднялся и размял ноги. «Прощайте», — сказал я пчелке и цветку, — «прощайте». «О, если бы я мог еще пожить, чтобы проникнуть в тайну ваших гармоничных отношений! Я очень утомлен, но человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую. Цветы и насекомые, коль будет на то Божья воля, дадут мне отдохнуть от филологии и дипломатики. Сколько мудрости в древнем мифе об Антее! Я коснулся земли, и я стал новым человеком. И в 68 лет желания новых знаний рождаются в моей душе, как на дуплистом кряже старой ивы пушатся новые побеги. 4 июня. В такие нежно-серые утра, окутывающие все предметы какой-то бесконечной прелестью, я люблю смотреть из своего окна на Сену и ее набережные. Я видал лазурное небо в светозарной ясности, раскинувшееся над Неаполитанским заливом, но наше небо, небо Парижа, более оживленно, благожелательно и одухотворенно. Как человеческий взгляд, оно то улыбается, то угрожает, то ласкает, то становится грустным, то веселым. Сейчас оно льет мягкий свет и на людей, и на животных, совершающих в Париже свой каждодневный трудовой урок. Вдали, на противоположном берегу, грузчики у пристани Святого Николая выгружают бычьи рога, а подносчики, выстроясь в ряд на сходнях, непринужденно перебрасывают с рук на руки сахарные головы до трюма парохода. На северной набережной извозчичьи лошади вытянулись линии в тени платанов, и, уткнувшись мордами в торбочки, спокойно жуют овес, пока их краснолицые кучера пропускают стаканчик у стойки виноторговца, высматривая утреннего седока.
букинисты выносят свои ящики на парапет. Эти славные торговцы духовной пищи, все время живущие на воле, в развивающихся на ветру блузах, так хорошо обработаны воздухом, дождями, заморозками, туманами, снегами и палящим солнцем, что стали похожи на старинные соборные статуи. Все они мои друзья, и, проходя мимо их ящиков, я не премену вытащить оттуда книжку, какой у меня не было, хоть я и не подозревал, что ее мне не хватает. Возвратившись домой, я слышу крики Терезы, обвиняющие меня в том, что я все рву карманы, а дом набиваю старой бумагой и привлекаю этим крыс. На этот счет Тереза рассудительна. И именно потому, что она рассудительна, я не слушаюсь, ибо, несмотря на свой спокойный вид, всегда предпочитал безрассудство страстей мудрости бесстрастия. Но поскольку мои страсти не из числа тех, какие вспыхивают, опустошают и убивают, толпа не видит их, а все-таки они меня обуревают. И не раз случалось, что из-за нескольких страниц, написанных неведомым монахом или отпечатанных скромным учеником Петера Шефера, я терял сон. И если это благородное горение во мне угасает, то лишь потому, что я и сам мало-помалу угасаю. Наши страсти — это мы. Мои старинные книги — это я. Я старый, ссохся, как они. Легкий ветерок метет вместе с уличной пылью крылатые семена платанов и былинки сена, избежавшие лошадиного рта. Это пыль пустяк, конечно, но, видя, как она клубится, я вспоминаю, что в детстве смотрел на вихри такой же пыли, и душа старого парижанина взволнована. Все то, что открывается передо мной из моего окна, слева горизонт, доходящий до холмов Шайо, благодаря чему я вижу триумфальную арку, словно каменную глыбу, и сену, реку славы, ее мосты, и липы на террасе Тюильри, и расчеканенный, как драгоценность, Лувр эпохи Ренессанса. А справа, к новому мосту, древний и глубокочтимый Париж с его шпилями, башнями — все это моя жизнь, это я сам. Я был бы ничем без всех этих вещей, что отражаются во мне тысячу оттенков моей мысли, животворят меня и вдохновляют. Вот почему я люблю Париж любовью безграничной. А все-таки я утомлен и чувствую, что отдых невозможен в этом городе, который столько думает, научил думать и меня, и постоянно заставляет думать. Как не волноваться среди всех этих книг, раз они будут и утомляют любознательность, не давая ей удовлетворения? То надо разыскать какую-нибудь дату, то установить точное местонахождение какого-нибудь селения или узнать, что в сущности обозначает такой-то очень интересный старинный термин. Слова. Ну да, слова. Я филолог и, следовательно, их владыка. Они мои подданные, и как хороший государь я отдаю им свою жизнь. Но разве мне нельзя когда-нибудь отречься? Мне видится, что где-то далеко отсюда, на опушке леса, стоит домик, где я найду необходимый мне покой до той поры, когда я буду объят иным покоем, более великим и на сей раз непреложным. Я мечтаю о скамейке у порога и о полях, полях, куда ни глянет глаз. Но хорошо, если бы там, рядом со мной, мне улыбалось свеженькое личико, отражая и сосредоточивая в себе всю окружающую свежесть. Я буду думать, что я дедушка, и пустота в моей жизни заполнится. Я человек не злой, однако раздражаюсь я легко, и все мои работы доставляли мне не меньше огорчений, чем радости. Не знаю, как случилось, но в это время я подумал о той весьма неосновательной и не стоящей внимания дерзости, какую допустил по отношению ко мне 3 месяца тому назад мой юный друг в Люксембургском саду. Я называю его другом не иронически, ибо люблю прилежную молодежь со всеми ее заблуждениями и дерзновениями. Но все же юный друг мой приступил к границе. Великий учитель Амбруаз Паре, заставший хирургию в руках цирюльников и шарлатанов, первый начал перевязывать артерии и поднял хирургию до современной высоты, но в старости подвергся нападкам всех лекарских учеников, едва умевших держать ланцет. Оскорбительно вызванный к ответу молодым ветреником, который, возможно, был прекрасным сыном, но не умел уважать других, старый учитель ответил юноше в своем трактате о мумии, о единороге, о ядах и чуме. «Прошу его, — сказал великий ученый, — прошу, если у него имеются какие-либо возражения на мой ответ, пусть он отбросит злобу и мягче поступает с добрым стариком». Этот ответ, вышедший из-под пера Амбруаза Паре, изумителен. Но исходи он от деревенского костоправа, посидевшего в работе, и осмеянного каким-нибудь юнцом, ответ такого рода тоже был бы достоин похвалы. Могут подумать, что я припомнил это только по мелкому злопамятству. Я сам подумал так и осудил себя за то, что привязался к мнению юнца, не отдающего себе отчета в своих словах. Но, к счастью, размышления мои на эту тему приняли иное направление, и только из-за этого я и заношу их в свою тетрадь. Мне вспомнилось, как в том же Люксембургском саду я на 20-м году жизни, тому почти полвека, гулял с несколькими товарищами. Мы говорили о наших старых учителях, и кто-то случайно упомянул Птира Дейля, почтенного ученого, который впервые бросил некоторый свет на происхождение этрусков, но имел несчастье составить хронологическую таблицу любовников Елены. Таблица эта нас очень насмешила, и я воскликнул: «Птиродель дурак не в 5 буквах, а в 12 томах». Такого рода юношеские речи слишком легковесны, чтобы тяготить совесть старика. О, если бы и в битве жизни мне было суждено пускать лишь столь же невинные стрелы. Но сегодня я задаю себе вопрос: что, если и я за время своей жизни совершил, сам того не подозревая, нечто такое же смешное, как хронологическая таблица любовников Елены? Вследствие прогресса знаний становятся ненужными те самые работы, которые больше всего способствовали этому прогрессу. Поскольку эти работы уже не приносят явной пользы, молодежь искренне думает, что они никогда ничем и не были полезны, она пренебрегает ими. И стоит ей найти в них слишком устарелую идею, чтобы она осмеяла все. Вот почему я в 20 лет подтрунивал над Птиродейлем и его таблицей любовной хронологии. Вот почему вчера в Люксембургском саду мой юный и непочтительный друг... Октавий, рассуди, уместен ли твой ропот? За что щадить того, кто беспощаден сам? 6 июня. Был 1 четверг июня. Я закрыл книги и распростился со святым аббатом Дроктовеем, полагая, что он вкушает райское блаженство и не особенно торопится увидеть свое имя и подвиги, прославленными здесь, на земле, в скромной компиляции, вышедшей из-под моего пера. Сказать ли, мальва и посетившая ее пчела, замеченные мной на прошлой неделе, влекут меня сильнее, чем все старинные метрофорные аббаты. Еще сегодня Тереза изловила меня на том, что я рассматриваю в лупу цветы левкоев, стоявших на кухонном окне. В книге Шпрангеля, прочитанной мною в дни ранней юности, когда я читал все без разбору, есть несколько соображений о любви цветов. И вот теперь, после полувекового забвения, они приходят мне на ум,
пробуждая во мне такую любознательность, что я с грустью думаю, зачем не посвятил скромных своих способностей изучению насекомых и растений. Так размышлял я, отыскивая галстук. Но тщетно перерыв множество ящиков, я призвал на помощь Терезу. Она явилась, ковыляя. «Сударь, надо было сказать мне, что вы уходите, я бы и подала вам галстук. А не лучше ли, Тереза, класть его в такое место, где бы я мог его найти без вашей помощи?» Тереза не удостоила меня ответом. «Тереза не оставляет больше ничего в моем распоряжении. Чтобы получить носовой платок, я должен обращаться к ней. А поскольку она глуха, немощна и сверх того совсем теряет память, я изнываю от этих постоянных недостач. И в то же время она злоупотребляет своей домашней властью с такой невозмутимой гордостью, что у меня не хватает мужества совершить государственный переворот против правительницы моих шкафов. Галстук, Тереза! Слышите вы, галстук! А если вы доведете меня до отчаяния еще новой проволочкой, то мне понадобится не галстук, а веревка, чтобы повеситься. Значит, вы очень торопитесь. Вашему галстуку деваться некуда. У нас ничто не пропадает, потому как я слежу за всем. Только дайте время его найти. Так вот результат полувековой преданности, подумал я. Ах, если бы неумолимая Тереза на мое счастье хотя бы раз, один раз в жизни нарушила свои служебные обязанности. Если бы хоть на минуту провинилась, она не забрала бы такой неколебимой власти надо мною. Я бы смел, по крайней мере, ей противиться. А можно ли противиться добродетели? Страшные люди, не имеющие слабости, к ним не подступишься. Вот вам Тереза. Ее не на чем поймать, ни одного порока. У нее нет сомнений ни в самой себе, ни в Боге, ни в окружающем. Это крепкая женщина, евангельская мудрая дева, и если она неведома людям, то хорошо знакома мне. Она мне представляется держащей лампу, простую лампу, какая светит под балкой деревенской крыши, и эта лампа не угаснет никогда в ее протянутой руке. Тощий, крепкий, искривленный, как виноградная лоза. Тереза Галстук, несчастная, разве вы не знаете? Сегодня первый четверг июня, и меня ждет мадемуазель Жанна. Хозяйка пансиона, конечно, приказала натереть приемный пол. Я уверен, что сейчас в него можно смотреться. И когда я там переломаю себе кости, а этого не миновать, то я стану развлекаться, рассматривая в нем, как в зеркале, свой грустный лик. Но, взяв за образец милого и удивительного героя, изображенного чеканью на палке дяди Виктора, я постараюсь явить душу стойкую и лицо веселое. Полюбуйтесь этим ярким солнцем. Оно позолотило набережные, и сено улыбается в сиянии бесчисленных морщин. Город в золоте. Желтоватая пыль колышется над строем его прекрасных контуров, как будто волосы на голове. Тереза! Галстук! О, сегодня я понимаю чудака Кризаля, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха. Я последую его примеру и впредь буду класть галстуки между листами деяний святых. Тереза не препятствовала мне говорить и молча искала галстук. Я услыхал, что кто-то тихо позвонил к нам. «Тереза, звонят! Дайте галстук и ступайте открывать! Или идите лучше открывать, а галстук с Божьей помощью дадите мне потом. Но только, пожалуйста, не стойте между дверью и комодом, как, извините за выражение, иноходец между двумя сетлами». Тереза пошла к двери, словно на врага. Моя замечательная домоправительница стала весьма негостеприимна. Всякий чужой ей подозрителен. Ее послушать, так это настроение основано на долгом житейском опыте.
У меня не оказалось времени сообразить, даст ли тот же самый опыт, но произведенный другим исследователем, такой же результат. В кабинете меня ждал мэтр-муж. Мэтр-муж еще желтее, чем я думал. У него синие очки, и глаза бегают за ними, как мыши за ширмами. Мэтр-муж извиняется за беспокойство в момент. Он не дает определения моменту, но, думается, он хотел сказать, когда я без галстука. Не по моей вине, как вам известно. Впрочем, мэтр-муж, хотя об этом и не знает, видимо, нисколько не обижен. Он только боится, что навязчив. Я успокаиваю его лишь отчасти. Он говорит, что явился побеседовать со мной в качестве опекуна мадемуазель Александр. Для начала он предложил мне не считаться с теми ограничениями, какие раньше он находил нужным внести в данные нам разрешения посещать мадемуазель Жанну в пансионе. Отныне заведение мадемуазель Префер будет для меня открыто ежедневно с 12 до 4. Ввиду внимания, какое я уделяю его питомице, он считает своим долгом познакомить меня с особой, которой она доверена. Мадемуазель Префер он знает уже давно и доверяет ей вполне. По его словам, мадемуазель Префер — женщина просвещенная, благонамеренная и благонравная. «У мадемуазель Префер есть принципы, — сказал он мне, — а это редко в наше время. Теперь все изменилось, и наша эпоха хуже предыдущих. Тому порукой моя лестница, — ответил я. 20 лет тому назад она была такой, что я всходил по ней совершенно беспрепятственно, а теперь я задыхаюсь, и у меня подкашиваются ноги на первых же ступеньках. Она испортилась. Точно так же, как книги и журналы. Некогда без труда проглатывал их при лунном свете, а ныне при самом ярком солнце. Они смеются над моей любознательностью и представляются какой-то черно-белой рябью, когда я без очков. Подагра донимает мои руки и ноги. Все это злые проделки времени. Не только это, — серьезно продолжил мэтр-муж, — настоящее зло нашей эпохи состоит в том, что решительно никто не доволен своим положением. В обществе сверху донизу во всех классах господствует болезненная, беспокойная жажда благосостояния. «Боже мой! Неужели вы думаете, что жажда благосостояния — это знамение нашего времени? Ни в одну эпоху люди не имели охоты к плохой жизни. Они всегда стремились улучшить свое положение. Это постоянное усилие вело к постоянным революциям. Оно продолжается только и всего».
«Ах, господин Бонар, сразу заметно, что вы живете среди книг, вдали от деловой жизни», — ответил мэтр-муж. «Вы не видите, как я. Столкновение интересов, борьбы из-за денег. От мала до велика во всех кипит одно и то же. Все отдались необузданному стяжательству. То, что я вижу, приводит меня в ужас». Я спрашивал себя, неужели мэтр-муж пришел ко мне нарочно для изложения своей добродетельной мизантропии, но из его уст я услыхал и более утешительные речи. Мэтр-муж изобразил мне Виргинию Префер как личность, достойную почтения, уважения, симпатии, преисполненную чести, способную на преданность, образованную, скромную, целомудренную, умеющую читать вслух и класть вытяжной пластырь. Я понял, что мрачную картину всеобщего растления он рисовал лишь для контраста, с целью выделить добродетели учительницы. Мне было сообщено, что заведение на улице Дамур в большом спросе, доходно и пользуется общим уважением. Подтверждая свои слова, мэтр-муж простер руку в черной шерстяной перчатке, затем добавил: «Благодаря моей профессии у меня есть возможность знать свет близко. Каждый нотариус немного духовник. Я счел своим долгом, господин Бонар, доставить вам эти благоприятные сведения в тот момент, когда счастливый случай свел вас, мадемуазель Префер. Прибавлю только одно. Эта особа, абсолютно неосведомленная о моем визите к вам, недавно говорила мне о вас с глубокой симпатией. Повторив ее слова, я бы ослабил их, да и не мог бы передать их, не обманывая, так сказать, доверие, мадемуазель Префер.
«Не обманывайте, сударь, не обманывайте», — ответил я. «По правде говоря, я и не подозревал, что мадемуазель Префер хоть сколько-нибудь меня знает. Во всяком случае, раз вы имеете по старой дружбе на нее влияние, я воспользуюсь вашим расположением ко мне и попрошу вас походатайствовать перед нашим другом за мадемуазель Жанну Александр. Этот ребенок, она действительно ребенок, перегружен работой. В одно и то же время она и ученица, и наставница, а потому сильно утомляется. Кроме того, боюсь, что ей дают слишком чувствовать ее бедность. Она же натура благородная, и унижения могут довести ее до открытого противодействия.
Увы, необходимо подготовить ее к жизни, — ответил мэтр-муж. На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям. На земле существуют, чтобы любить добро и красоту, и давать волю всем своим желаниям, если они благородны, великодушны и разумны, — горячо возразил я. Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть. Мне почудилось, что мэтр-муж расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно. Подумайте о том, господин Бонар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно, имея в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником, и дочь его воспитывается почти из милости. «О, господин муж!» — воскликнул я. «Вот этого не надо говорить». Говорить так, значит, самому вознаграждать себя, это было бы уже неправильно. Пассив наследства, — продолжал нотариус, — превосходит актив. Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней. Он предложил мне дать подробные разъяснения, я отказался. По неспособности понимать денежные дела вообще, а мэтра-мужа в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал: «Нельзя учиться весело». «Учиться можно только весело», — ответил я. «Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее. А здоровая и живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью, такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории, с благородно-трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделие я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами. Я бы дарил ей птиц, чтобы, кормя их, она узнала цену капли воды и крошки хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее. Возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю воспитание девицы. «Преклоняюсь», — ответил мэтр-муж, складывая руки в черных шерстяных перчатках. Он встал. «Вы понимаете, конечно, — сказал я, провожая его, — что я не собираюсь навязывать мадемуазель Префер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместимую с укладом даже лучших пансионов. Я только умоляю вас склонить мадемуазель Префер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений». С бледной и таинственной улыбкой мэтр-муж стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом, и с ними будут очень считаться. Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона. 6 июля. Мэтр-муж так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда отдел уходит, я еще связан тысячу нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах, академиях. Я обременен почетными должностями. В одном лишь министерстве у меня их добрых 7. Правление и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же, как и я охотно бы отделался от них, но привычка сильнее и меня, и их. А потому я, ковыляя, взбираюсь по казенным лестницам. После моей смерти старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Меж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце. Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция, которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти. «Разве это так необходимо?» — сказала она ему. «Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза». Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии. «Добрый вечер, мой друг», — сказала маркиза, пожимая ему руку. «Скоро я увижу, выигрывает ли Бог при личном знакомстве с ним». Вот как умирали красавицы, друзья философов. Такой конец, бесспорно, не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслие такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасения и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже. Вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую... Но, как бы та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя. Я еще могу и без нее поднять свою вязанку. Жанну я нашел очень довольной. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того, как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов да зелени, и теперь получала возможность работать над своим злосчастным святым Георгием. Улыбаясь, она сказала мне: «Я знаю, что всем этим обязана я вам». Я заговорил о другом,
но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня. «Я вижу, вас занимает какая-то мысль», — сказал я. «Поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, и это будет недостойно ни меня, ни вас». Она ответила: «Нет, я вас слушала, но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер, должно быть, очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне».
И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся. «Вас это удивляет?» — спросил я.
«Очень.
Почему же?»
«Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились, мадемуазель Префер».
«Значит, вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком?»
«О, нет. Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились, мадемуазель Префер».
«И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас».
«В самом деле?»
«Она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице».
«Вот как? Что же вы думаете по этому поводу?» — спросил я.
Она долго смотрела неподвижным взглядом на потертое сукно своих ботинок, и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье. Наконец, подняв голову, сказала: «Мне что-то подозрительно. Не правда ли, ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь. Знаю, что я опрометчива, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это».
«Нет, Жанна, конечно, не сержусь».
Должен признаться, ее недоумение передалось и мне. В моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой: «Тревожит то, чего не понимаешь». Но Жанна, улыбаясь, продолжала. Она меня спросила: «Угадайте». Она спросила: «Любите ли вы хороший стол?»
«А как воспринимали вы этот поток расспросов?»
Я ей ответила: «Не знаю, мадемуазель». А мадемуазель сказала мне: «Вы дурочка. Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знаете, мадемуазель, что Сильвестр Боннар — одна из знаменитостей Франции».
«Тьфу, пропасть!» — воскликнул я. «А вы что думаете об этом?»
«Я думаю, что мадемуазель Префер права, но мне совсем не хочется...» «Это нехорошо так говорить. Совсем не хочется, чтобы мадемуазель Префер была в чем-нибудь права».
«Ну так будьте довольны, Жанна. Мадемуазель Префер не права».
«Нет, нет, она вполне права, но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключения, а этого я не могу. Я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель Префер».
«Послушайте меня, Жанна», — ответил я серьезно. «Мадемуазель Префер стала хороша с вами. Будьте же и вы хороши с ней».
Она сухо возразила: «Для мадемуазель Префер очень легко стать хорошей со мной. Мне же очень трудно быть с ней хорошей».
Придав особую серьезность своим словам, я возразил на это: «Дитя мое, авторитет наставников является священным. Ваша начальница вам заменяет мать, которую вы потеряли». Едва я произнес эту торжественную глупость, как мне пришлось жестоко в ней раскаяться. Жанна побледнела, глаза ее наполнились слезами.
«О, господин Боннар!» — воскликнула она.
«Как можете вы говорить такие вещи? Именно вы!»
«Да, как я мог сказать такую вещь?» Она повторяла: «Мама, милая мама, бедная мама».
Случайно я не остался глупым до конца. Не знаю, как это произошло, но могло казаться, что я тоже плачу. В моем возрасте уже не плачут. Вероятно, коварный кашель вызвал слезы на мои глаза. Словом, тут можно было ошибиться. Жанна и ошиблась. О, какая чистая, какая лучезарная улыбка сверкнула под ее влажными, красивыми ресницами!
словно летнее солнце в ветвях после дождя. Мы взялись за руки и так сидели счастливые, не говоря ни слова. «Дитя мое», — сказал я наконец, — «я очень стар, и много тайн жизни, которые вы постигнете мало-помалу, для меня уже не тайны. Верьте мне, будущее создается прошедшим. Все, сделанное вами для того, чтобы жить здесь хорошо, без горечи и ненависти, послужит вам когда-нибудь для радостной и мирной жизни в своем доме. Учитесь терпеть». И будьте кротки. Кто терпелив, тот страдает меньше. А когда у вас будет настоящий повод жаловаться, я приду и выслушаю вас. Если обидят вас, то вместе с вами будут обижены госпожа де Габри и я.
Как ваше здоровье, дорогой господин Бонар? Этот вопрос, сопровождаемый улыбкой, задала мадемуазель Префер, потихоньку прокравшись в приемную. Первой моей мыслью было послать ее ко всем чертям. Вторую — констатировать, что рот ее пригоден для улыбок, как кастрюля для игры на скрипке. Третьей — ответить вежливостью на вежливость и выразить надежду, что мадемуазель Префер вполне здорова. Она услала Жанну гулять в сад, затем, возложив одну руку на пелерину, другую простирая по направлению к почетной доске, указала мне имя Жанны Александр, написанное почерком Рондо на первом месте.
«С глубокую отрадою я вижу, что вы довольны поведением этого ребенка», — сказал я. «Для меня нет ничего приятнее».
А этот удачный результат я склонен приписать вашей сердечной чуткости. Я взял на себя смелость послать вам несколько книг, интересных и поучительных для молодых девиц. Просмотрев эти книги, вы решите, можно ли их дать мадемуазель Александр и ее подругам. В своей признательности хозяйка пансиона дошла до умиления и рассыпалась в благодарностях. Чтобы положить этому конец, я сказал, «Сегодня прекрасная погода». «Да», — ответила она, — «и если так пойдет и дальше, то мои девочки будут резвиться в хорошую погоду. Вы говорите, разумеется, о каникулах, но у мадемуазель Александр нет родителей, ей некуда отсюда выйти. Что же будет она делать в этом большом пустом доме?» «Мы предоставим ей, возможно, больше развлечений. Я сведу ее в музей, и...» Она замялась, затем добавила краснея. «И к вам, если позволите». «Вот как!» — воскликнул я. «Это замечательная мысль!» Мы расстались в самых дружеских чувствах. Я питал их к ней, потому что добился желаемого. Она питала их ко мне бескорыстно, а это, по учению Платона, ставит ее на высшую ступень в иерархии душ. Я все же с дурным предчувствием вводил эту особу к себе в дом. Мне бы хотелось, чтобы Жанна находилась не в таких руках. Мой склад ума чужд умственному складу мадемуазель Префер и метро Муша. Я никогда не знаю, почему они говорят то, что говорят, и поступают так, как поступают. В них есть таинственная глупь, которая меня смущает. Как мне сейчас сказала Жанна, тревожит то, чего не понимаешь. В мои годы, увы, знаешь хорошо, как мало непорочности бывает в жизни. Хорошо знаешь, сколько теряется от долгого пребывания в этом мире, и чувствуешь доверие лишь к юности. 16 августа. Я ждал их. Откровенно говоря, ждал с нетерпением. Чтобы склонить Терезу к хорошему приему, я пустил в ход все свое умение быть вкрадчивым и быть приятным, но этого оказалось мало. Они пришли. Честное слово, Жанна была очень элегантна.
Конечно, ей далеко до бабушки, но сегодня я впервые заметил, что у нее приятная наружность. Обстоятельства весьма полезные для женщин в этом мире. Она улыбнулась, и обитель книг повеселела. Я подглядывал за Терезой, я наблюдал, не смягчится ли суровость старой домоправительницы при появлении юной девушки. Я увидал, как ее тусклые глаза, потом лицо с отвислой кожей, впалым ртом и острым подбородком старой всемогущей феи обратились к Жанне, и больше ничего. Мадемуазель Префер, вся в синем, то подходила, то отступала, припрыгивала, семенила ногами, восклицала, вздыхала, опускала глаза, поднимала глаза, рассыпалась в учтивости, храбела и смелела, вновь храбела и опять смелела, почтительно склонялась, короче, выкидывала штуки. «Сколько книг!» — воскликнула она. «И вы их все прочли, господин Бонар?» «К сожалению, да», — отвечал я. «Потому что я ровно ничего не знаю, ибо здесь нет книги, которая не опровергала бы другую. И, ознакомившись со всеми, не знаешь, что же думать. Вот до чего я дошел, мадемуазель». Тут она позвала Жанну, чтобы поделиться с нею впечатлениями, но Жанна смотрела в окно. «Как красиво!» — сказала она. «Люблю смотреть, как течет река. Это вызывает столько дум». Когда мадемуазель Префер сняла шляпку, открыв лоб, обрамленный белокурыми кудряшками, Тереза ухватила ее шляпу, заявив, что не любит, когда на мебели валяется всякое тряпье. Затем она подошла к Жанне и, называя ее «милой барышней», попросил у нее ее уборы. Барышня отдала Терезе шляпку и короткую мантилью, освободив от них свою хорошенькую шейку и стройный стан, как будто для того, чтобы их нежный контур обрисовался четче на фоне ярко освещенного окна. Я подумал, уж лучше бы полюбовался ею кто-нибудь другой, а не дряхлая служанка, завитая барашком хозяйка пансиона и старый архивный палеограф. «Вы смотрите, как сено искрится на солнце», — заметил я. «Да», — ответила Жанна, облокотясь о перила, — «будто пламя течет. А посмотрите вон туда, какой прохладной она кажется у берега, там, где отражаются в ней ивы. Этот уголок мне нравится больше всего. Я вижу, вас влечет к себе река. Что бы вы сказали, если бы мы, согласие мадемуазель Префер, отправились в Сен-Клу на пароходе? Мы его еще застанем ниже Королевского моста». Жанне очень понравилась моя идея, а мадемуазель Префер была готова на все жертвы. Но моя экономка не собиралась так просто отпустить нас. Она увела меня в столовую, куда я с трепетом последовал за ней. «Сударь», — сказала она, когда мы оказались наедине, — «сами вы никогда ни о чем не позаботитесь, и обо всем приходится думать мне. Счастье, что память у меня хорошая». Я не счел момент удобным для разрушения этой смелой иллюзии, а она продолжала. «Вы так и уйдете, не сказавши мне, что любит барышня. Вам, сударь, трудно угодить, но, по крайней мере, вы знаете, что хорошо. Не то что эти молодые, в кухне они ничего не смыслят. Частенько, что ни есть, лучшее считают никуда не годным, а дрянь хорошим, по случаю того, что желудок у них еще не установился. Тут же не знаешь, как с ними быть. Скажите, барышня любит голубей с горошком и профитроли?» «Милая Тереза, делайте по своему усмотрению, и будет очень хорошо. Дамы удовлетворятся нашим обычным скромным столом». Тереза сухо возразила: «Я говорю о барышне. Нельзя, чтобы она ушла из нашего дома, не подкрепившись. А насчет этой кучерявой старой девы, так ежели мой обед ей не по вкусу, пусть сосет свои пальцы, мне наплевать». Со спокойной душой вернулся я в обитель книг, где мадемуазель Префер вязала так безмятежно, как будто у себя дома. Я сам чуть не поверил этому.
Правда, сидя у окна, она занимала немного места, но она так хорошо подобрала себе скамеечку и стул. Точно они и были сделаны по ней. А Жанна не спускала глаз с книг и картин, окидывая их любовным взглядом, как на прощание. «Вот, — сказал я, — перелистайте для развлечения эту книгу. В ней прекрасные гравюры, она, наверное, вам понравится». И я раскрыл альбом костюмов, гравированных Вечельо, только не банальную копию, сделанную современными художниками, а, будьте любезны, великолепный, почтенный экземпляр первоиздания, благородного, как благородной дамы, изображенные там на пожелтелых, приукрашенных временем листах. Перелистывая с наивным любопытством гравюры, Жанна сказала: «Мы говорили о прогулке, а вы мне предлагаете целое путешествие, большое путешествие». «Так вот, мадемуазель, для путешествия надо располагаться поудобнее. Вы же сидите на кончике стула, а стул стоит на полу одной ножкой, и ваши колени устанут от вечелья. Сядьте хорошенько, поставьте стул прямо, книгу положите на стол». Улыбаясь, она повиновалась и сказала: «Взгляните, вот прекрасный костюм». То был костюм Догарессы. «Как это благородно и какие величавые внушает мысли, да? Роскошь все-таки красива». «Таких мыслей не высказывают, мадмуазель», — заметила хозяйка пансиона, поднимая от работы свой неправильный носик. «Это очень невинно», — ответил я. «Бывают широкие натуры с врожденную склонностью к великолепию». Неправильный носик тотчас опустился. «Мадемуазель Префер тоже любит роскошь», — сказала Жанна. «Она вырезывает из бумаги транспаранты для ламп. Это роскошь недорогая, но все же роскошь». Вернувшись к Венеции, мы знакомились с патрицианкой, одетый в шитый далматик. Как вдруг послышался звонок. Я подумал, что это мальчик из булочной со своей корзинкой. Но дверь в обитель книг открылась, и старый Сильвестр Бонар... «Ты только что желал, чтобы глаза иные, не поблекшие, не в очках, увидели твою любимицу во всем ее очаровании, и вот желания твои осуществились нежданно и негаданно. И так же, как неразумному Тезею, какой-то голос говорит тебе: страшись небес, страшись, уготовляя мщенье, пошлют они тебе желаний исполнения». Дверь в обитель книг растворилась, и появился красивый, хорошо сложенный молодой человек, сопровождаемый Терезой. Эта простодушная старуха умеет только отворять и затворять входную дверь. Она не смыслит ничего в тонкостях передней и гостиной. Не в ее обычае докладывать или просить обождать. Она или выталкивает людей на лестницу, или валит их вам прямо на голову. И так красивый молодой человек передо мною. Ну, право, не могу же я сразу запереть его, как опасного зверя, в соседней комнате. Жду его объяснений. Он, не смущаясь, излагает их. Но, думается мне, он все-таки заметил девушку, которая, склонившись над столом, перелистывает Вечельо. Гляжу я на него, и либо сильно ошибаюсь, либо я где-то его видел. Его зовут Жели. Это имя я когда-то слышал. Словом, господин Жели, Жели так Жели, весьма хорош собою. Он говорит, что учится на третьем курсе архивной школы, и вот уже год с четвертью или года полтора готовит выпускную диссертацию на тему о бенедиктинских аббатствах в 1700 году. Он только что прочел мои работы и убедился, что не может как следует закончить диссертацию без моих советов.
Это прежде всего. И без одной рукописи, находящейся в моем владении и представляющей собой ничто иное, как приходорасходную книгу цистернанского аббатства с 1663 по 1704 год. Сообщив эти обстоятельства, он передал мне рекомендательное письмо за подписью славнейшего из моих собратьев.
Ага, я вспомнил. Господин Жели — это тот самый молодой человек, который в прошлом году под каштанами назвал меня дурнем. Развернув рекомендательное письмо, я думаю, так-так. Бедняга, ты далек от подозрений, что я тебя подслушал и знаю, как ты мыслишь обо мне. Или, по крайней мере, мыслил в тот день, ибо юные головы так ветрены. Безрассудный юноша, ты у меня в руках. Ты очутился в логовище льва. И право столь внезапно, что старый лев, застигнутый врасплох, не знает, как поступить ему с добычей. Однако, старый лев, останешься ли ты дурнем и сейчас? Если ты не дурак, то был им. Ты был глупцом, когда у статуи Маргариты Валуа стал прислушиваться к словам господина Жили. Был глупцом в квадрате, когда ты выслушал его, и глупцом в кубе, если не забыл того, чего не следовало слышать. Пожурив старого льва, я умолил его быть милосердным, но он не заставил тащить себя за шиворот и сразу так повеселел, что еле сдержал радостное рычание. Потому как я читал письмо своего коллеги, я мог сойти за малограмотного. Это тянулось долго, и господин Жили мог бы соскучиться, но он смотрел на Жанну и терпеливо сносил свою участь. Жанна время от времени поворачивала голову в нашу сторону. Нельзя же сидеть, не шелохнувшись, не правда ли? Мадемуазель Префер поправила свои кудряшки, и грудь ее вздымалась от тихих вздохов. Надо сказать, что такими вздохами нередко бывал почтен и я. «Очень рад быть вам полезным, господин Жили», — промолвил я, складывая письмо. «Вы занимаетесь изысканиями, сильно увлекавшими меня самого. Я сделал, что мог. Знаю так же, как и вы, и даже лучше». Сколько надо еще сделать? Рукопись, которую вы просите, в вашем распоряжении. Вы можете взять ее с собой, но она не из маленьких, и я боюсь... «Ничего, большие книги мне не страшны», — сказал Жили. Я попросил молодого человека обождать и пошел в кабинет за книгой, но сначала не находил ее и даже отчаялся найти, заметив по верным признакам, что Тереза навела порядок в кабинете. Однако книга была так велика и так толста, что Терезе не удалось запрятать ее совсем. Я на силу ее поднял и порадовался тому, что она достаточно увесиста. «Постой, мой мальчик», — молвил я с улыбкой, которой полагалось быть очень саркастичной. «Постой, сейчас я взвалю ее на тебя. Она натрудит тебе сначала руки, а потом и мозги». Это и будет первой местью Сильвестра Бонара. А затем посмотрим. Вернувшись в обитель книг, я услыхал голос Жили, говорившего Жанне. Венецианки красили волосы желтой краской. Краска у них была медово-желтого и золотистого оттенка. Но бывает натуральный цвет волос гораздо красивее, чем цвет золота и цвет меда. Жанна ответила задумчивым, сосредоточенным молчанием. Я догадался, что в дело замешался плут Вечельо, и что они, склонясь над книгой, рассматривали Догорессу и патрицианок. Я появился с огромным фолиантом в надежде, что Жили поморщится. Ноша была под стать носильщику и до боли оттянула мне руки. Но юноша поднял ее, как перышко, и, улыбаясь, сунул под мышку.
Затем он поблагодарил меня коротко, что я ценю, напомнил о необходимости моих советов и, условившись о дне следующей беседы, весьма непринужденно откланялся нам всем. Я сказал: «Милый юноша...» Жанна перевернула несколько страниц Вечельо, ничего не ответив. Мы отправились в Сен-Клу. Сентябрь-декабрь. Визиты к старику шли своим чередом, за что я был глубоко благодарен мадемуазель Префер, которая в обители книг добилась признанного за ней места. Теперь она говорит: «Мой стул, моя скамеечка, моя этажерка». Этажерка ей служит полочка, откуда она выгнала шампанских поэтов, водворив на их место свой рабочий мешочек. Она очень любезна, и надо быть чудовищем, чтобы не полюбить ее. Я ее терплю в полном смысле этого слова. Да и чего не стерпишь ради Жанны. Обители книг она придает очарование, и мысленно я наслаждаюсь им даже тогда, когда Жанны нет. Она мало образована, но очень даровита. И когда я хочу показать ей что-нибудь красивое, оказывается, что сам я многого не видел, а красоту мне раскрывает Жанна. Если я до сих пор не мог добиться, чтобы она следила за ходом моих мыслей, то часто мне доставляло удовольствие следить за остроумную причудливостью ее мыслей. Будь я более благоразумен, я подумал бы о том, чтобы сделать ее полезным человеком. Но разве в жизни не полезно быть милой? В ней нет красоты, но есть большое обаяние. А обаятельность, пожалуй, стоит умения штопать чулки. Кроме того, я не бессмертен, и она еще не будет старой, когда мой нотариус, не муж, конечно, прочтет ей некую бумагу, подписанную мной на днях. Я не согласен, чтобы кто-нибудь другой заботился о ней и наделил ее приданым. Сам я не богат, наследие отца не приумножилось в моих руках, роясь в старых текстах, капитала не накопишь. На мои книги, по ценам, существующим теперь, на этот благородный товар кое-чего стоит. Вот здесь, на этой полке, стоят несколько поэтов XVI века, которых будут оспаривать банкиры у владетельных особ. Я полагаю, что этот часослов Симона Вотра не пройдет незамеченным в аукционном зале Сильвестра, так же, как и вот этот сборник, переработанный для королевы Клавдии. Я старательно собирал и хранил те редкие и замечательные экземпляры, какие населяют обитель книг, и долго верил, что для моей жизни они необходимы, как воздух или свет. Я их очень любил, и до сих пор еще не в силах удержать себя, чтобы им не улыбнуться или не приласкать их. Этот софьян так приятен глазу, тонкий пергамент так нежен на ощупь. Каждая из этих книг, в силу того или другого присущего ей достоинства, заслуживает уважения порядочного человека. Какой другой владелец сумеет должным образом их оценить? Почем знать, не даст ли новый хозяин погибнуть им в забвении или не искалечит их причудою невежды. В чьи руки попадет этот несравненный экземпляр истории аббатства Сен-Жермен-де-Пре, где на полях сам автор, дом Жак Буйяр, собственноручно сделал очень важные пометки? Мэтр Бонарт и старый сумасброд. Сегодня Тереза, бедное создание, приковано к постели жестоким ревматизмом. Должна прийти Жанна со своей дуэньей, и вместо того, чтобы подумать об их приеме, ты размышляешь о разных пустяках. Сильвестр Бонар, помяни мое слово, тебе не в чем преуспеть. И точно. Я вижу из окна, как они выходят из омнибуса. Жанна спрыгивает, словно кошечка, а мадемуазель Префер доверила крепкой руке кондуктора свою особу со стыдливой грацией Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении и на этот раз безропотно позволившей себя спасти.
Жанна поднимает голову, видит меня и делает мне неуловимый знак сердечной дружбы. Я замечаю, что она хорошенькая, все же не так, как ее бабушка. Но ее прелесть стала радостью и утешением такому старому безумцу, каков я. А что подумают о ней безумцы юные? Они еще встречаются, не знаю. Да это и не мое дело. Но неужели тебе надо повторять, мой друг Бонар, что Тереза слегла в постели? Ты должен сам отворить дверь. Отворяй, Дедушка Мороз. Звонит весна. Действительно, это Жанна, вся розовая Жанна. Мадемуазель Префер, запыхавшись и негодуя, отстала на целый этаж. Я объявил им, что домоправительница захворала, и предложил пообедать в ресторане. Но Тереза, всемогущая на одре болезни, решила, что обедать надо дома. По ее мнению, люди приличные не обедают в ресторанах. К тому же она предусмотрела все. Для обеда все куплено, приготовит его швейцариха. Дерзновенной Жанне вздумалось пойти взглянуть, не нужно ли чего больной старухе. Вы, разумеется, хорошо представляете себе, что ее быстро выпроводили в гостиную, однако не так сурово, как можно было опасаться. «Уж коли, не дай бог, явится нужда за мной ходить», — было ей сказано, — «так я найду кого другого, а не такую милочку, как вы. Мне надобен покой, а для этого товара на вашем рынке нет у лавочки под вывеской «Молчи, помалковый». Идите-ка резвиться, а не сидите тут. Это нездорово, старость прилипчива. Передав нам эти слова, Жанна добавила, что ей очень нравится язык старой Терезы. В ответ на это мадемуазель Префер упрекнула ее в отсутствии изысканного вкуса. Я сделал попытку оправдать Жанну свидетельством многих ревнителей родной речи, утверждавших, что они учились родному языку у грузчиков в сенной пристани и у старых прачек. Но у мадемуазель Префер вкусы чересчур изысканные, и мои доводы ее не убеждают. Тем временем Жанна с умоляющим лицом попросила у меня разрешения надеть белый фартук и пойти на кухню заняться обедом. «Жанна, — ответил я серьезно, — по-хозяйски, чтобы колотить тарелки, бить блюда, уродовать кастрюли и вышибать днище в котелках, я думаю, вполне достаточно противного существа, поставленного Терезой на работу в кухне, ибо сейчас мне чудится там грохот разрушения. Во всяком случае, вам, Жанна, я поручаю изготовление десерта. Ступайте за белым фартуком, я повяжу его вам собственноручно». Я торжественно завязал на ее талии полотняный фартук, и она бросилась в кухню готовить, как позже мы узнали, тонкие блюда. Мне не пришлось хвалить себя за этот распорядок, ибо мадемуазель Префер, оставшись со мной наедине, повела себя так, что я встревожился. Тяжко вздыхая, она взглянула на меня горящими и влажными от слез глазами. «Мне жаль вас, — начала она, — такой человек, как вы, человек исключительный, живете одиноко в обществе грубой служанки, ведь что ни говорите, она груба, какое ужасное существование. Вам нужны покой, уход, внимание и всяческая заботливость. Вы можете и заболеть. Каждая женщина без исключений почла бы честью носить ваше имя и разделять вашу жизнь. Нет, исключения быть не может, так говорит мне сердце. И это сердце, готовое ежеминутно выпрыгнуть, она прижала обеими руками. Я был буквально в отчаянии. Я попытался указать мадемуазель Префер, что не намерен на склоне дней менять свой образ жизни». И чувствую себя счастливым ровно настолько, насколько это допускает моя натура и судьба. «Нет, вы несчастливы!» — воскликнула она. «Вам нужна душа, способная понять вас. Выйдите из вашего оцепенения, посмотрите вокруг себя. У вас широкий круг отношений, прекрасные знакомства. Академик не может не бывать в обществе. Глядите, судите, сравните».
Здравомыслящая женщина вам не откажет в своей руке. Я женщина, и мой инстинкт не может обмануть меня. Какое-то чувство мне говорит, что счастье вы найдете в браке. Женщины такие преданные, такие любящие, не все, конечно, но найдутся, и к тому же очень неравнодушны к славе. У вашей кухарки нет больше сил, она глуха, она калека. Вдруг что-нибудь случится с вами ночью? Видите, при одной мысли об этом я дрожу.
Она действительно дрожала. Она жмурила глаза, сжимала кулаки и отбивала ногами дробь. Мое уныние дошло до крайнего предела. С каким неимоверным жаром она опять заговорила. «Ваше здоровье! Ваше драгоценное здоровье! Я бы с восторгом отдала всю кровь свою для сохранения жизни ученого, литератора, человека заслуженного, академика. Я презирала бы женщину, не сделавшую этого. Послушайте, я знала жену одного великого математика, который делал вычисления целыми тетрадями и наполнял ими все шкафы в своей квартире. У него была болезнь сердца, он таял на глазах, и рядом с ним я видела его жену, совершенно спокойной. Я не сдержалась и однажды сказала ей: «Дорогая, у вас нет сердца. Я бы на вашем месте, я бы просто не знаю, что бы сделала». В изнеможении она остановилась. Мое положение было ужасно. Высказать мадемуазель Профер на чистоту мое мнение о ее советах нечего было и думать, ибо поссориться с ней значило потерять Жанну. А потому я отнесся мягко к происшедшему. Кроме того, она была моей гостьей.